свободу, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите главу из новой книги художника и писателя Павла Пиперштейна, работающего над циклом мемуарных романов. Первый том этого цикла «Эксгибиционист», в котором описаны будни арт-подполья 80-х и 90-х, вышел осенью в издательстве Музея современного искусства «Гараж». Сейчас Павел Пиперштейн пишет книгу о своем детстве. Вот что он рассказал Гордею Петрику.
Когда вроде бы передо мной такая была поставлена задача написать автобиографический роман, некие мемуары, то, конечно, я вначале очень растерялся, и как, наверное, каждый человек, который берется за такое дело, потому что тут же происходит невероятный шквал всяких воспоминаний, бесконечное количество возможностей, как их писать, о чем писать, бесконечное количество событий, происшествий и так далее, и так далее. Все они кажутся очень интересными и достойными описания. Поэтому нужно было придумать ограничивающий принцип. И я решил, что это будет германский роман, что я буду ориентироваться не жестко, достаточно аморфно, но все-таки на события, воспоминания, связанные с Германией. Довольно спонтанно все писалось, и получилось никакая не автобиография и не мемуары, а, в общем, роман, но с каким-то автобиографическим материалом, но очень так прихотливо и привольно использовано. Я писал без специальных искажений, но так как приходит мне в голову, то есть сохраняя все те искажения, которые спонтанно, как просто рассказываешь одну и ту же историю в разных компаниях, в разные моменты. Ты каждый раз эту историю рассказываешь по-разному каким-то образом. Грубо говоря, это роман о конце 80-х и о 90-х, и поэтому он германский. Кроме Германии, есть еще одна тема, один стержень, вокруг которого вертится этот роман. Это выставочная деятельность, что заложено и в названии. Эксгибиционист, как там объясняется, это не тот человек, который показывает, а тот человек, который устраивает выставки, чем я в основном и занимался по жизни. И вокруг этого тоже много чего вращается в этом романе. А если бы я писал роман о нулевых, то это был бы крымский роман, потому что в основном я в нулевые жил в Крыму. Это попало и в этот роман, тоже глава об этом. Но можно было бы написать 5 или 8 или 10, 25 романов автобиографических, чем я вроде бы занимаюсь, потому что сейчас стал писать уже следующий автобиографический роман, который должен быть посвящен в основном детству, потому что детство тоже практически никак не попало в этот вот роман «Эксгибиционист».
Итак, глава из новой книги Павла Пиперштейна. Она называется «Мой четвероногий друг».
Полагаю, никогда не удастся мне забыть одну квартиру близ станции метро «Академическая». Большую, неуютную, с толстыми мраморными подоконниками, с паркетными полами, по которым пролегали там и сям странные неопрятные царапины. Кроме этих царапин, все здесь пребывало аккуратным, разреженным, унылым, как бы осунувшимся. Многочисленные книжные шкафы, надменные, в то же время ущербно блестели своими стеклянными дверцами, отражающими большие белесые окна, за которыми перламутрово громоздились солидные сталинские дома, такие же, как и тот, где обитала квартира. Сюда приходил я нередко, раза два в неделю, обреченный на это фатумом изучения английского языка. Родители мои придерживались мнения, что я непременно должен овладеть этим морским языком, или же этот язык должен овладеть мною, мол, от этого зависит моя дальнейшая судьба. Родители также полагали, что школьных занятий английским недостаточно, поэтому нанимали мне репетиторов. То ли я был слишком ленив, то ли чересчур мечтателен, но обучение продвигалось вяло, через пень-колоду, поэтому репетиторы часто менялись. В их череде в какой-то момент появилась невысокая женщина с бледными волосами, которая и проживала в описываемой квартире. Ее я обязан был регулярно посещать ради совместного погружения в небольшие, яркие, нарядные книжонки, изданные в Оксфорде. Эти книжонки источали столь свежий и едкий запах сочной типографской краски, что я иногда чихал, склоняясь над их белоснежными страницами. Не знаю, обладала ли эта женщина педагогическими талантами, но, безусловно, она обладала робкой, слегка измученной улыбкой и розовыми веками. Эту розовость я считал ее физиологическим свойством. В мою 14-летнюю голову не приходило, что она, должно быть, часто плачет. Она казалась мне очень взрослой, почти старой, хотя на самом деле была довольно молода, не более 35 лет. Обычно люди внушают мне либо приязнь, либо отторжение, но женщина с розовыми веками не пробуждала во мне ни симпатии, ни антипатии. Ее маленькие руки с перламутровыми ногтями, ее бежевые платья, ее тусклый, порою пресекающийся голос, ее жидкий чай с одинокой конфетой, за которую следовало благодарить вежливыми английскими фразами, все это не оставляло никакого следа в моей душе. И все же я ощущал присутствие неких тайн в этой квартире, в этой репетиторше. Не сразу, но постепенно я стал склоняться к мысли, что живет она там не одна. Как-то раз мне случилось совершить кое-какой добрый поступок в отношении одного животного, и так вышло по случайности, что женщина с розовыми веками стала свидетельницей этого доброго поступка. Итак, я проявил себя с лучшей стороны, после чего, как мне показалось, она стала присматриваться ко мне, как бы мысленно нечто взвешивая или обдумывая. Какие-то незримые гирьки возлагала она на свои мысленные весы, пока я пытался воспроизвести англоязычный диалог «Визит к дантисту», заученный из пахучей оксфордской книжки. Со стены на нас неулыбчиво взирал фотографический портрет ее умершего отца-академика, физика-ядерщика, о котором мне было известно, что он отдал жизнь за решительное развитие своей рискованной науки. Его безволосая голова, его выпуклые очки, его брезгливый рот, его крупные фарфоровые морщины. В общении со мной она старалась не допустить в свою речь русских фраз, по всей видимости, следуя педагогической методике полного погружения в изучаемый язык. Поэтому я даже слегка вздрогнул, когда под конец одного из занятий она вдруг промолвила по-русски, говоря с подчеркнуто обыденными, даже преувеличенно тусклыми интонациями и глядя в окно, где собирался накрапывать неуверенный дождь. «Ты добрый мальчик и, кажется, начитанный, хотя к иностранным языкам у тебя, видно, не лежит душа. Но это придет со временем. Постепенно, не сразу, даже, может быть, очень не скоро, но ты почувствуешь очарование английской речи. И после уже не сможешь вырваться из ее объятий. Хочу познакомить тебя с моим сыном. Он твой сверстник, и мы живем здесь вдвоем. У него совсем нет друзей. Ребенок должен хотя бы изредка общаться с ровесниками, разве нет? Вдруг вы подружитесь? Он совсем не выходит из комнаты, света белого не видит, боится показаться на глаза людям, даже взрослым, а о детях я уже совсем молчу. Он гордый, не хочет, чтобы на ним смеялись, пялились на него, как на чудо заморское». Она быстро и легко коснулась уголков глаз краешком белого платка. «Он болен?» — спросил я, все еще думая о дантисте и о его привередливом пациенте, желающем засыпать зубного врача градом многозначительных вопросов. «Нет, он здоров, слава богу. Но, видишь ли, он родился с аномалиями. Он не такой, как все». Она подняла глаза на портрет академика. «Мой отец — рискованные эксперименты. Он на все готов был ради науки, да и время было такое. На мне это не отразилось». Пронесло как-то, а вот через поколение аукнулось. Я растерянно молчал, не знал, что, собственно, следует говорить в таких случаях. «Ты, наверное, хочешь спросить, что с ним не так?» «Я скажу тебе», — она слегка сжала губы, не отрывая взгляда от дождливого окна, и произнесла, добавив в звучание своего и без того тусклого голоса еще одну дозу искусственной сухощавой обыденности. «У него 4 ноги». «Да, 4». «Одна...» — тут она словно бы заторопилась. «Но он очень начитан, очень, постоянно читает и не по возрасту. Вся эта философия, философия. Тебе будет интересно пообщаться с ним. Про тебя мне говорили, что ты рисуешь. Ну и ясное дело, гены. А вот мой не рисует, совсем. И совсем не выходит из своей комнаты. Только читает, читает. Интеллектуально он очень развит, не по годам. Но нельзя же все время только читать и читать. Или я не права? Может, ты пристрастишь его к рисованию? Это было бы полезно для моего мальчика». Я сидел как сугроб за околицей. Лучше бы она сказала, это все по-английски, что ли. Она решительно поднялась со своего стула, провела растопыренными пятернями по нижней части своего платья, блеснули перламутровые ногти. «Пойдем, проведаем его». Я покорно отправился в глубину квартиры вслед за ее бежевой спиной. Зачем им столько больших и полупустых комнат? Зачем им все эти хрупкие и бессмысленные столики с чистыми хрустальными пепельницами. Я никогда не видел эту женщину курящей и никогда не улавливал запаха табака в воздухе этой квартиры. Мы прошли коридором, и она костяшками пальцев постучала в высокую белую дверь. «Входи, мама!» — донесся из-за двери голос моего ровесника. Голос ровный, высокий, ясный, даже, пожалуй, приятный. Мы вошли. Еще одна комната, столь же просторная, как и прочие в этой квартире. За огромным окном дождь вдруг обернулся снегопадом. Ну и что? Это вполне соответствовало тому времени года, которое стояло на дворе. Тлетворное время. Тлен творит в ноябре. Он оказался в шортах. Это поразило меня. Был в этом какой-то неприятный и горделивый эксгибиционизм. Специальные джинсовые шортики с четырьмя штанинами, видимо, сшитые руками его матери. Я, конечно, понимаю, что случаются рискованные научные эксперименты, что существует ядерная физика, зачастую связанная с военными интересами сверхдержав, что случаются последствия у всех этих дел, но зачем щеголять в коротких шортах, если у тебя четыре ноги? Тем более, что денек-то был ноябрьский, да и в комнате было не очень-то тепло. И так я увидел эти четыре ноги сразу же обнаженными. Три из них выглядели как вполне нормальные ноги паренька моего возраста. Довольно длинные, в меру мускулистые, белокожие. Четвертая, точнее, если быть точным, третья по счету, послабее, как бы полуфункциональная, слегка недостающая паркетного пола своей небольшой изящной ступней. Несмотря на субтильный облик, эта четвертая или третья нога была вполне живая и даже слегка пошевеливала бледными полудетскими пальцами. Он внимательно смотрел на меня, видимо, изучая мою реакцию на его необычный облик. Лицом похож на мать. Миловидные, невзрачные черты. Преподавательница английского ушла, оставив нас наедине. Я не принадлежу к разряду находчивых личностей, способных поддержать разговор в любой ситуации, поэтому вел себя слегка замороженно. Он же, хотя его мать и утверждала, что он скрывается от людей, тем не менее я не наблюдал в нем никакого смущения. Он держался уверенно, развалившись в небольшом кресле и выставив прямо на меня свои слишком многочисленные колени. На одном из колен лежала страницами вниз раскрытая книга, потому что он, видимо, только что читал. «Ну что же, привет!» — наконец ясно произнес четырехногий парень. Голос не холоден и не горяч. Пожалуй, слишком ясная ситуация. Сын преподавательницы. «Как тебе мои ноги? Такого еще не видел, да? Хочешь, познакомлю тебя с ними? Я дал им имена. Этих зовут Билл, Реджинальд и Анна». Он указал на колени трех своих полноценных ног. Этот жест сообщил голым коленкам характер неких пустых лиц. Я чуть было не кивнул этим лицам, словно бы и в самом деле меня представили каким-то пустоликим персонам. «А эту?» — спросил я, указывая на не до конца развившуюся конечность. «А эту я называю тень». Он не без нежности погладил тень кончиками пальцев. «А почему у тебя одна нога носит женское имя?» Я не смог придумать другого вопроса. «Может, она и есть девчонка, эта нога?» Улыбнулся он, давая понять, что не чужд шутливости. «А, впрочем, Анна не только лишь женское имя. Так, если помнишь, звали одного из двух иудейских первосвященников, которые подначивали Пилата, чтобы он приговорил Иисуса Христа к распятию. Но для распятия мне, пожалуй, не хватает еще одной ноги. Пока что речь идет всего лишь о четвертовании, так сказать». Последняя шутка показалась мне чересчур мудреной. Но все же в этот момент я подумал, что мы и в самом деле, возможно, подружимся. Мы помолчали. Он постукивал ногтем по корешку недочитанной книги. Я же воспользовался паузой, чтобы окинуть взглядом его комнату. На самом деле мне просто хотелось отвлечься от созерцания этих ног. Я заметил, что он располагал предметы по формальному признаку. В одном углу стоял круглый стол, освещенный ледяным светом шарообразного ночника. На этом столе группировались шары, окружности, диски. Лежал цветной обруч, несколько мечей, шарик для пинг-понга. Стоял глобус, вокруг которого были расположены несколько черных виниловых пластинок. Виднелось блюдце с клюквой в сахаре. Белоснежные шарики, издали смахивающие на жемчуг. В другом углу большой прямоугольный стол, где лежали вещи прямоугольной формы. Книги, альбомы, какие-то коробки. В центре комнаты он установил легкий треугольный и трехногий столик, на котором блестели маленькие свинцовые пирамидки. Я поискал глазами четвертый стол, который соответствовал бы функции тени. Четвертого стола не было. По всей видимости, его заменяла собой крупная черная плетеная корзина овальной формы, где лежало нечто аморфное, какие-то темные тряпки. «Ты читал Юнга?» — внезапно спросил он. «Пару лет назад я мечтал стать Юнгой на парусном судне», — уклончиво ответил я. Кажется, он не вполне расслышал мою жеванную шуточку. «Вот и правильно», — кинул четырехногий. «Некоторые утверждают, что Юнг — не вполне подходящее чтение, чтиво для парней нашего с тобой возраста. Ну а как же тогда его фамилия? Я вот считаю его превосходным писателем для юношества». «Угу», — поддакнул я. «Позволь мне тебе кое-что прочитать вслух. Один небольшой отрывок». Он снял с колена книгу, полистал. Это был Юнг, конечно. «Четыре — символ целостности. А целостность играет значительную роль в мире образов бессознательного. Победа четырехногого существа над трехногим вовсе не является неожиданностью». Зачитав эту цитату, он поднял на меня свой внимательный взор. «Юнг указывает на недостаточность числа три. Он указывает на изъян триады. Троичности мало для понимания целостности человеческой личности. Только четверица предполагает возможную полноту идентичности, структуру цельной личности. То, что Юнг называет «зельбсхайт», эта полнота создается соединением трех однородных элементов с одним гетерогенным, 3 плюс 1. Причем 3 означает единство христологической личности, в то время как 4, как только вводится, изменяет всю структуру личности. Она получает дополнительное измерение, которое Юнг называет тенью. И что ты по этому поводу думаешь? Я тупо пожал плечами. Я ничего не думал по этому поводу. «Я увлекаюсь философией и аналитической психологией», — заявил он. «А ты чем увлечен?» «Филателия, нумизматика, рисование», — ответил я. «Нумизматика — это хорошо», — кивнул он, оставив филателию и рисование без внимания. «Значит, ты любишь деньги?» «Да, я люблю деньги», — согласился я. Думал я в тот момент о том, что русское слово «деньги» происходит от тюркского «тинга», то есть «теньга». Кто таков этот Га и насколько далеко простирается его обширная извивающаяся тень? Должно быть, Га — это имя некоего бога или башка, но каков нрав этого бога и какова опекаемая им область бытия или небытия? Колено его недоразвившейся ноги, той, что называлось тенью, было значительно меньше остальных, как будто ребенок затесался в небольшую компанию взрослых. «Я люблю деньги, но еще больше я люблю клюкву в сахаре», — сказал я. Он сделал приглашающий жест в сторону блюдца с жемчужинами. Я съел все сладко-кислые шарики. Сахарные скорлупки звонко раскалывались под моими зубами, обнаруживая заветную ягоду, несущую в себе терпкую и пронзительную кислинку, должно быть, принадлежащую к информационному миру таинственных болот. Звук этого раскалывания наполнял мою голову, позволяя мне игнорировать очередные философские домыслы моего нового приятеля, которые ему нравилось излагать в просторных недрах его комнаты, где постепенно сгущались синие сумерки. Снегопад за окном сделался плотнее, пушистее. За пеленой падающего снега затеплились рыжие окна ближайших сталинских зданий. Расправившись с шариками, я ушел домой. Так началась наша короткая дружба. В последующие дни я иногда заглядывал к нему после уроков английского. Его мозг, видимо, как-то по-особенному связанный с его ногами, был столь развит, что я, скорее всего, не казался ему таким уж интересным собеседником. Я мыслил тогда, как, впрочем, и сейчас, в русле детской игривости, а хотелось ему, думаю, не шуточных и подлинно глубоких дискуссий, к которым я был совершенно не способен. Впрочем, выбора у него не было, я сделался его единственным приятелем в тот период. К тому же ему вдруг понадобились мои рисовальные способности. Как-то раз я зашел к нему, он уже меня поджидал в своем утлом кресле, а на столике перед ним стояла баночка черной акриловой краски, а также стакан с водой, и лежали две кисточки. Он был по-прежнему в джинсовых шортах. «Говорят, ты умелый рисовальщик», — начал он, глядя на баночку с краской. «Рисуешь себе и в ус не дуешь. А вот философу нужны собеседники, и они у меня есть. Ты знаешь их имена. Зовут их Билл, Реджинальд, Анна и Тень. Четверо. Да и куда больше. Сижу с ними, как Иов среди старцев. Только они все молчат. Да и как им не молчать? У них ведь и нет ни глаз, ни ртов, ни ушей. Могли бы похрустывать изредка, но для этого я слишком молод. Ты нарисуй-ка им лица, Пашулька. Хочу, чтобы у них появились глаза, уши и рты. Пусть даже и нарисованные, что с того? Ведь мы живем в символической реальности. Или я пургу гоню, Паш? Хочу, чтобы они увидели мир и делились со мной своими суждениями. Я молча кивнул и сразу же взялся за работу. Честно говоря, я был рад его просьбе. Мне хотелось хоть что-нибудь хорошее сделать для этого умного парня, обездоленного своей спецификой. Я нарисовал на его коленях 4 лица. Глаза, носы, уши. Волосы я рисовать не стал, и они все так и остались лысыми, как физик-ядерщик на портрете. Биллу я сообщил облик нейтрального молодого человека, задумчивого, застенчивой улыбкой, взирающего на мир сквозь полуприкрытые веки. Реджинальд был постарше, слегка желчный, тонкогубый, не лишенный аристократизма и общей нервозности, однако явно проницательный и остроумный, судя по поджарым изгибам его скул. Анну я изобразил девочкой. Мне не хотелось рисовать на коленке подростка старого первосвященника, который к тому же был недругом Иисуса Христа. Вместо этого негодяя — лысая девочка с широко распахнутыми глазами, словно бы глубоко чем-то изумленная, но отнюдь не испуганная. Тень, как ей пристала, не была человеком. Укромная мордочка неведомой тварюшки с полосками, свивающимися в спираль над эпицентром лба. Заказчик мой остался доволен и даже пытался вознаградить меня какими-то жалкими деньгами. Но я принял оплату своего труда только шариками засахаренной клюквы. Появление лиц на коленках сильно подействовало на четвероногого. Он отказался от философского монолога и перешел к полифониям, озвучивая по очереди каждую из своих ног. Причем тень изъяснялась на неведомом и, по-видимому, несуществующем языке. Попытаюсь воспроизвести первую из таких бесед, которую он разыграл передо мной почти сразу же после того, как я закончил работать над украшением его коленных чашечек. «Анна!» Озвучивая Анну, мой друг старательно изображал высокий девичий голосок. Впрочем, его актерские способности оставляли желать лучшего.
«Пусть я еще очень молода, но все же считаю себя женщиной. Если говорить о философском диспуте с участием нескольких риторов, то, полагаю, в числе участников непременно должна быть женщина». Ведь мы, женщины, способны открыть скрытое и сокрыть открытое. Подумайте сами, если бы наш хозяин был женщиной, ему не пришлось бы влачить свои дни в одинокой комнате, скрывая от мира свое уродство. Он мог бы ходить по улице в длинной и широкой юбке, которая спрятала бы нас четверых от любопытных и непочтительных глаз. Длинная юбка до земли, черная как уголь, и такой же платок на голове. Образ сосредоточенной сектантки. Разве это плохо? Вы спросите, что же мешает хозяину, даже оставаясь мужчиной, притвориться сосредоточенной сектанткой? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. На лице его недавно начали пробиваться усики. Возможно, он не желает казаться сектанткой с усишками?
Билл. Арабская цифра 4 изображает человека, который левой своей рукой указывает на небо. Почему этот человек, назовем его четвертый или четверг, указывает на небо именно левой рукой? Левая рука считается регрессивной, она обращена к прошлому. Это рука памяти, неактивного действия. Четвертый указывает на небо левой рукой, давая понять, что он помнит о небесах, которые когда-то были ему домом.
Реджинальд.
Но нас здесь не четверо, прошу заметить, нас шестеро. Назвать присутствующих по именам? Вот они, эти имена. Билл, Реджинальд, Анна, Тень, Голова и Гость. Гость постоянно молчит, а голова, напротив, постоянно говорит, озвучивая за нас наши мысли.
Билл.
Зачем скрывать тех, кого считаешь друзьями? Зачем нужна эта черная юбка сектантки? Ответь, голова. Зачем ты стыдишься нас? Зачем прячешься от мира?
Голова.
Если мы прочитаем слово «нога» наоборот, то мы получим слово «огон», что означает античную форму диспута, вроде этого самого, в который мы вовлечены в данный момент. Но если мы прочитаем наоборот короткую фразу «я и нога», то получим слово «агония». Вот и я, ваша голова, пребываю в агонии. Пока она длится, я еще могу говорить, но когда агония завершится, тогда я буду молчать, так, как молчит гость.
Гость. Это я. Автор данного рассказика вступил в разговор. «Я не молчу, я просто сочиняю песенку». Тень.
«Мьягва торе алавары ток дриэтар, асфир кергал монсты туреве глесар, Пикатогона тарлоизи тра трагон девлис миагве. Миагве сия парзоква тарелай уигва глесешар. Катрагон, валсаяр, трагон гево бирзимуэй митагве кай.
Реджинальд.
Шестерка — первая сытая цифра в арабском ряду. Она наелась, брюшко ее разбухло, вот она и смотрит вперед без боязни. И всем телом своим она обратилась вперед, как спокойная беременная женщина. Она то ли сожрала две птицы, или же она беременна двумя птицами. Тройки — это птицы, летящие вперед. Недаром сказано «птица-тройка». Она летит прямо в лицо четверки. Пятерка решилась было повернуть назад, но ее окликнули. А за шестеркой следует семерка, покачнувшийся воин, пронзенный насквозь стрелой. Он падает в объятия восьмерки, в объятия бесконечности, в объятия строгой симметрии, в объятия ноля, перекрученного таким образом, чтобы он показал свою изнанку.
Билл.
«Эй, гость, зря ты тогда спас ту собаку. Мать нашего хозяина увидела эту сценку, глядя из окна во двор. Она решила, что у тебя доброе сердце, а, следовательно, ты подойдешь ее сыну в друзья». Но не к добру ты явился к нам. До твоего появления мы были без глаза, без ухи, без роты и жили в покое, не ведая споров и вожделений. Даже не похрустывали при ходьбе, но ты нарисовал нам лица, и теперь мы несчастны. Зачем ты спас ту собаку? Не надо спасать четвероногих друзей. Оставь их лучше на произвол их собственной судьбы.
Тень.
Алайорефле.
Вскоре после этого разговора в гости к моим родителям пришли американские журналисты. Моя мама предложила мне побеседовать с ними на их родном языке. Но я не смог сказать ни слова. То ли от застенчивости, то ли я плохо усвоил уроки, полученные от женщины с розовыми веками. Видимо, она не обладала педагогическими талантами. Больше меня не отправляли на станцию метро «Академическая» в ту большую квартиру в сталинском доме. Больше я никогда не видел своего четвероногого друга и его маму, маленькую, заплаканную и не вполне обаятельную женщину с перламутровыми ногтями.
На «Волнах свободы» вы слушали рассказ Павла Пиперштейна «Мой четвероногий друг». Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.